Римлянам, глава 4. Мы уже с вами прочитали 1, 2, 3 главу и увидели, что эта книга необыкновенна тем, что дает четкое понимание, что значит Божья благодать. Павел написал это письмо церкви, которую он никогда раньше не посещал. Он написал это письмо, и оказалось, что это самая глубокая теологическая книга Библии. Он хотел установить эту церковь доктринально глубоко, правильно в те учения Библии, потому что из Рима потом вера пойдет по всему миру. И поэтому это письмо оказалось не только важной для того времени, но для всех остальных поколений, я бы сказал, это одно из самых важных писем или книг Библии и для нас. Почему? Потому что будет основывать нас на правильном доктринальном фундаменте, давая понять нам, что значит вера. Слишком много людей на этом свете мучаются жить христианской жизнью. Им у них не получается, потому что никто на этой земле не может жить христианской жизнью. Стандарты Божии слишком высокие. И поэтому Бог открывает нам другой, совсем другой путь. Путь благодати. И в принципе ни один человек действительно не будет наслаждаться жизнью во Христе, пока не поймет этот путь. Еще раз, христианская жизнь – это то, что тебе дается, не то, что отбирается. И многие до сих пор относятся к жизни во Христе как что-то, которое отбирается от тебя. Отбирается от сладости твоей жизни, от свободы, от многого. И не смотрит на то, что благодать – это то, что тебе дается, то, что тебя наполняет, то, что тебя делает радостным, то, что тебя действительно делает счастливым. Вы можете проверить себя сегодня. Если жизнь во Христе для вас не наслаждение, то где-то вам нужно проверить, что вы не так понимаете, или нужно проверить, где у вас Христос и где у вас закон. И поэтому 4 глава говорит о вмененной праведности. И дается один пример, пример Авраама. После того, как в первой главе мы говорили о том, что все нуждаются в Евангелии. Самая большая нужда для человека в Евангелии. И Бог уже четко открыл это Евангелие людям, просто люди не хотят ее познать. Вторая глава показывает, что даже религиозные люди тоже нуждаются в Евангелии. Третья глава дает презентацию этой Евангелия. И человек, который углубляется в познании третьей главы, должен ликовать от счастья, что есть, оказывается, выход из нашего страшного положения, и этот выход – это праведность Божия, которая приходит с небес. Не имеет ничего общего с твоими делами, не имеет ничего общего с твоей религией, как бы ты ни был моральным, каким ты ни был бы праведным в своих общих глазах, это тебе не поможет, потому что тебе нужно получить вот эту праведность с небес. И если после третьей главы тебе все равно непонятно, Бог говорит, я тебе дам пример, живой пример человека, который жил на земле. И что мы узнаем об этом человеке? Что он поверил Богу, и факт этой веры вменилось ему в праведность. Чтобы нам хорошо понять 4 главу, давайте вспомним, что Павел говорил в 3 главе. И в 3 главе он сказал, что есть только одна возможность спастись здесь на земле, оправдаться верою. И мы говорили, что это единственная возможность очистить свое сердце. И мы говорили, что много раз люди не понимают, если вы бы нашли средство очистки любого пятна, это была бы сенсация. Средство очистки любого вируса, это была еще больше сенсация. И мы говорили, если бы нашлось бы сердце, то есть средство очистки сердца, это была бы самая большая бы радость. И вот она нашлась. И это оправдание веры. Дальше мы знаем, что третья глава, Павел ее разделил на четыре подтемы. И именно оправдание веры доказывает верность Божию. С 1 по 8. С 9 по 18 стиха необходимо абсолютно всем, потому что все согрешили. С 19 по 21 заграждает всякие уста, потому что никто не может уже ничем хвалиться. И с 21 по 31 происходит независимо от дел закона. Почему так важно понимать это? Потому что люди до сих пор сконфужены, даже церковные люди. Как может праведность Иисуса помочь тебе? Ну, как может помочь тебе доброта какого-то человека? Ну, он добрый, добрый для себя. Но как оно может помочь тебе попасть в рай? Это трудно понимается. Трудно понимается, потому что слово «вменять» это означает ставить на твой счет. Как может, скажем, богатство Билл Гейтса помочь мне? Не может, если он бы не ставил на мой счет свое богатство. Это бы помогло расплатиться со всеми долгами, и это помогло не только расплатиться с долгами, но жить богатой жизнью сейчас, правильно? Так вот, слово «вменять» это означает ставить на счет. Это был термин, знакомый того времени, когда жил Павел. Но даже раньше использовался этот термин, когда, скажем, ты попал в такую финансовую зависимость, что ты должен был быть продан в рабство, и приходили твои родственники и оплачивали как залог, ставили за тебя, и тебя бы освободили от рабства. Но, может быть, в наши дни можно сравнить с тем, что ты совершил преступление, и за тебя вносится залог, и тебя освобождает. Но у нас случается так, что если преступление большое, никакой залог тебе не поможет. И тебя могут освободить только на время, но не навсегда. Так вот, об этом залоге, который мы с вами изучим в этой главе, освобождает тебя от несчастья, от страшного твоего состояния навсегда. Так вот, четвертая глава начинается с того, что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающее вменяется не по милости, но по долгу. Другими словами, если Авраам был хорошим человеком, то он был хорошим человеком для людей, но не для Бога. Почему? Потому что Бог сказал, что нет праведного ни одного. И Авраам не был праведным. Нет разумеющего. И Авраам не разумел Бога. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодно. Нет делающего добро. И Авраам входил в эту же категорию. Злых людей, не ищущих Бога. И поэтому Бог говорит, если вы считаете Авраама хорошим человеком, да, может быть, он был хорошим для вас, для людей, но не для Бога, который знает состояние сердца. Но чем прославился Авраам? Посмотрите, чем. В 15 главе Бытия, 6 стих, Бог обещал ему что-то. У этого человека была большая нужда. Он был уже старый, не имел детей, и он все время просил об одном. И Бог сказал: я тебе не просто дам ребенка, но дам тебе и внука, и правнуков, и праправнуков. И если ты хочешь знать, сколько ты будешь иметь детей, выходи на улицу, считай звезды. Что, не сумел? Вот столько будет детей у тебя. И действительно это случилось. Но что интересно, что он поверил. Поверил этому. И вот в тот момент Бог его записал в книге жизни. В тот момент, когда он поверил, он был записан в книге жизни. Не потому, что он был каким-то хорошеньким, не потому, что он что-то сделал, но потому, что он доверился Богу. Бог сказал: я это сделаю с тобой. И он говорит: хорошо. И вот в тот момент был самым главным моментом жизни Авраама. Почему автор взял Авраама, не взял Моисея, не взял другого человека в пример? А потому что Авраам был таким героем для евреев и для всех остальных людей, что никто не ставил под сомнение, что это был сверхсвятой. То есть его настолько почитали, почитали даже больше, чем Моисея. И даже шли такие учения, что Авраам, хотя он не имел закон, но он сердцем своим, он исполнял закон. И тогда это был чистая ересь, бред. Потому что на самом деле Авраама мы видим немножко другим. Мы видим человека, который обманывал, человек, который имел такие же проблемы, как и мы. Даже после того, как он стал праведным, мы знаем, что у него было много проблем. Так вот, следующий говорит: воздаяние делающего вменяется не по милости, но по долгу. Объясняется, что если ты поработал трудно всю неделю или месяц, и тебе говорят, приходит шеф и говорит: на тебе подарок $200, ты бы сказал: какой это подарок? Это результат моего труда, это мой пот. И поэтому то же самое здесь говорится, что если ты работаешь и получаешь, это уже долг, это не подарок, это не благость, о которой мы читаем здесь. Поэтому у Бога было особое взаимоотношение с этим человеком Авраамом. Почему? Потому что этот человек решил послушаться Богу. И вы знаете, в 12 главе книги «Бытия» начинается первое упоминание об этом человеке. Это был человек, который жил в городе, городской парень, скажем так, которому Бог сказал: выходи из своего города, из своего комфорта, и иди и будешь жить на поле, причем окруженный врагами. Это как бы тебе сказали сейчас: оставь свою работу, оставь свой апартмент или дом, и будешь жить в палатке где-то в Саудовской Аравии, каждый день думая, нападут на тебя или нет. Или там, скажем, в Афганистане, придут талибы и повесят твою семью или нет сегодня. И вот именно так Бог сказал Аврааму, Авраам послушался. Не просто потому, что он подумал: да, неплохая идея жить на поле, я не знаю, под зноем и жить в пустыне. Нет. Потому что Бог сказал ему, говорит: тебе от этого будет только благословение. Тебе там будет гораздо лучше, чем здесь в городе. Он поверил. И в 15 главе Бог появляется перед ним, а он как бы немножко обижен. И когда Бог только сказал: я щит твой, я благословлю тебя, он говорит: что ты мне дашь, потому что я умираю без детей. И тогда именно Бог в 6 стихе обещал ему потомство. Он поверил, но после этого сразу засомневался. Засомневался, когда Бог ему сказал: я не только потомство тебе дам, я тебе дам вообще страну целую. Он говорит: откуда я знаю, что ты мне дашь? И Бог говорит: ну хорошо, давай мы заключим с тобой договор, завет. И тогда он заключил завет. Этот человек настолько приблизился к Богу, что стал другом Бога. И смотрите, когда Господь пришел на земле, и у него были планы свои на земле, он говорит: что, неужели я не буду советоваться с моим другом, с Авраамом? И Бог решил открывать и Аврааму свои планы. И сказал Господь: утолю ли я от Авраама, что хочу делать? И он говорит: от Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И что интересно, благословляться в нем все народы земли. Один народ произойдет, но на самом деле благословения произойдут на все народы земли. Ибо я избрал его для чего? Чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним. Что значит ходить путем Господним? Творить правду и суд. И тогда мы знаем, что Господь исполнит свои обещания над Авраамом. Почему этот человек был таким счастливым? Потому что его простили. И мы можем стать точно как Авраам. Не делайте из него супергероя, потому что он был абсолютно таким же простым человеком, как мы. И мы можем стать абсолютно как он в чем? В блаженстве. Не только Авраам был блаженным. Давайте возьмем еще один пример. Давид. Давид четко написал, что блажен только тот человек, и он дал объяснение блаженства: чьи беззакония прощены, грехи покрыты, которому Господь не вменит греха. То есть для начала, для того, чтобы быть блаженным, чтобы быть счастливым, нужно стереть вину с твоего сердца. Нужно очистить тебя от прошлого. Ты не можешь быть счастливым, нося на себя всю тяжесть грехов, вины, угрызений совести и так далее. Никто на этой земле не может быть счастливым, когда его совесть мучает. И поэтому первое, нужно освободиться от прошлого груза. Мы много раз думаем, что люди Нового Завета спасаются верой, а люди Старого Завета спасаются законом. Вы не найдете ни одного человека в Старом Завете, который спасся законом. Они спасались той же верой. Давид понял это, и он сказал: блаженство, счастье состоит в том, чтобы тебя простили. И то же самое сказал Авраам. Авраам жил, когда не было закона, Давид жил, когда был закон, но ни один, ни другой не понадеялся на свои дела. Друзья, дайте я вам объясню одну очень важную вещь. Быть религиозным выглядит интересно. Выглядит вроде бы правильно. Ты стараешься. Но в корне ты попадаешь в зависимость от дьявола, когда ты религиозный. Вы скажете: что ты говоришь? Мы видим людей, которые стараются жить правильно. Почему ты считаешь, что это зависимость от дьявола? Дело в том, что у Бога есть только один путь. И для того, чтобы познать этот путь, тебе нужно что-то сделать. Тебе нужно всего лишь увидеть себя греховным. Для этого нужен закон. А дальше тебе нужно увидеть себя невозможно спасти самому. Тебе нужно увидеть себя нищим духом, банкротом. И оставаться в таком состоянии до конца. Когда ты становишься религиозным, как раз наоборот, ты что-то делаешь. И когда ты чему-то добился, ты развиваешь самоправедность в себе. И невозможно не гордиться, и невозможно не осуждать других. Каждый раз, Когда вы думаете, слушай, я не такой уж плохой, вы впадаете в религиозность. Каждый раз, когда вы думаете, да я не самый худший, вы впадаете в религиозность. Каждый раз, когда вы думаете, слушай, все-таки, смотрите, я хоть что-то делаю, это и есть религиозность. Это система дьявола, которая хочет вас удержать в таком состоянии, чтобы ты мучился всю жизнь здесь на земле и однажды в вечности. Дьявол хочет, чтобы ты выглядел хорошо перед собой для того, чтобы удержать тебя неспасенным. Система Божия совсем по-другому. Ты видишь себя никчемным, банкротом, абсолютно невозможным жить новой жизни. И ты говоришь, Боже, только на милость Твою я надеюсь, только на благодать Твою я надеюсь. Так было в момент, когда ты покаялся, так будет через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. Как было в момент твоего покаяния, ты не имел ни одной заслуги, так ты уйдешь с этой земли ни с одной единственной заслугой. Потому что ты обвинил бы Бога потом, сказал, Боже, ты сказал, что все даром. Нет, я все-таки сделал одно доброе дело. Помнишь 15 января 1976 года, когда я помог той старушке? Дело в том, что и Бог улыбнется и скажет, глупенький, я помог той старушке, а ты всего лишь позволил своим рукам, потому что я тебя убедил, я сделал это. Дело в том, что это трудно сейчас, может быть, полностью понимать, но это необходимо, потому что наше состояние должно оставаться нищим в духе. И поэтому твое счастье не приходит из-за того, что ты ходишь в церковь, не из-за того, что ты помогаешь кому-то. Твое счастье исходит только от одного, что Бог смилился над тобой и простил все твое прошлое. И в этом ты абсолютно одинаковый с Давидом, с Авраамом и с любым героем Библии. Но вы скажете, а как насчет, скажем, венцов? Это другой вопрос, это в другой главе. Сейчас мы говорим, что мы одинаковы с Авраамом только именно в счастье быть спасенным. Счастье быть на небесах, там, где находится и Авраам. Теперь, Авраам в 15 главе получил доступ на небесах, а через две главы, в 17 главе Бытия, от него потребовалось обрезание. И во все века обрезание стало символом закона. Авраам никогда не увидел, не услышал закон Божий в том исполнении, которое был у Моисея. Потому что закон Божий появился через 400 с чем-то лет. Но в то же время мы знаем, что он получил обрезание. Для чего? Это было как печать, как знак того, что он прощен. Прощен как? Через веру. Зачем нужно было обрезание? Почему бы не начать обрезание с законом, с Моисеем? Почему нужно было, чтобы у Авраама началось обрезание? А потому что есть много объяснений, но одно из самых важных здесь находится. Чтобы он стал отцом и обрезанных, и необрезанных. Чтобы он стал путеводителем, или он стал образцом веры для любого человека. Либо он, значит, религиозный, или нет. И поэтому мы знаем, что не законом было подарено Аврааму именно обетование стать наследником всей вселенной. Нет, не законом, но именно верою. Если бы законом, то у нас была большая проблема. Мы его нарушаем, и каждый день мы как бы вызываем Божий гнев. Если бы законом бы мы, значит, спасались, то у нас была еще одна большая проблема. Где ты знаешь, откуда ты знаешь, что ты попросил прощения за все твои грехи? А если ты умрешь сегодня, откуда ты знаешь, что вчера, когда ты встал на колени, и до сегодня утром ты еще не совершил какие-то грехи, и как ты знаешь, что ты попадешь в рай? Ты никогда не узнаешь. Если ты связываешь прощением с делами, у тебя появится большая проблема, и будет всегда сомнение. Ты не будешь знать никогда, а может быть, ты умрешь, и ты не успеешь, ты сделаешь маленький грех. А мы знаем, что на небесах с маленьким грехом тоже не заходишь. Там нужно быть абсолютно 100% чистым. И поэтому у нас появляется основа сомневаться во всем. И поэтому Бог убрал эту систему, дал нам новую систему. И эта система состоит в том, оправдание верою, оправдание независимо от закона, оправдание или благодать – это дар, это подарок. Подарок – это означает, что ты не заплатил за него ничем. Этот подарок дается один раз навсегда. Получил – наслаждайся и будь блажен, потому что ты его получил. И Бог не дает тебе сегодня, чтобы завтра его отбирать. Он тебе дает, так как говорит книга Евреям, один раз навсегда. Заметьте, мы еще раз не касаемся проблемы или вопроса, значит, венцов и служения после. Мы говорим только о спасении. Дальше мы знаем, что из следующего текста, а именно с Римлянам 4 глава 16 по 22 стих, повторяется самое сильное одно слово. И посмотрите. Поверил, поверил, поверил. Что значит вера? Что значит поверить? Это означает доверить. Бог тебе обещал, и ты после этого момента доверяешь. Примерно. Скажем, вера в исцеление. Ты помолился, и с того момента ты не сомневаешься не потому, что у тебя пошло лечение к лучшему, не потому, что у тебя поменялось что-то. Наоборот, может быть, тебе становится еще хуже, но ты веришь. Верить означает довериться. И в момент, когда ты решил встать на эту платформу, ты уже не хочешь вернуться на другую платформу. Ты стоишь всегда, говоря: «Боже, я попросил, я буду до конца надеяться на то, что ты мне дашь», и Бог тогда действительно благословляет. Значит, итак, по вере, а вера означает по милости. По вере он, значит, не только Аврааму дает, но и потомков Авраама. Поверил Авраам. Поверил с надеждой, дальше написано. Не изнемог в вере, не поколебался в обетовании, тверд в вере, вполне уверен. Это повторяется много раз для того, чтобы нам тоже дать понять, как мы должны жить сейчас. То, что он поверил, его сделало отцом многих народов. И здесь еще объяснение, почему именно Авраама. Потому что Авраам считается в наши дни отец, хотя трех категорий людей. Вы знаете, евреи считают, что они произошли от Авраама. Но вы знаете, что мусульмане все считают, что Авраам их не отец. Потому что Измаил был ребенком Авраама. А евреи говорят: нет, на самом деле, значит, обрезание – это знак закона Божьего, именно иудейского закона. Мусульмане говорят: нет, проверьте, Измаил тоже был обрезан, это знак именно исполнения шариата. Но появилась после Иисуса Христа еще одна категория людей, которые говорят: нет, Авраам вообще-то отец наш. И это кто? Христиане, верующие. Интересно, что Бог настолько поднял это имя, что Он сказал, что место, где находится верующие, это лоно Авраамова. Бог настолько поднял его имя, что Он сказал, быть ребенком Божьим, детем Божьим, абсолютно равно быть детем Авраама. И это Иисус говорил в Иоанна 8 главе. И поэтому мы понимаем, что как он стал отцом, и что значит стал отцом всех верующих, а именно так, через веру. Любой человек, который доверяет Богу, становится в команде в семье Авраама и считает Авраама своим отцом. Поэтому 4 глава разделяется на 5 частей. И давайте посмотрим структуру главы. Мы назвали эту главу «Вера Авраама». И это на самом деле пример вмененной праведности. Из 1 по 8 стиха вменена ему как праведность независимо от дел. С 9 по 12 стиха независимо от обрезания, потому что вменена до обрезания. С 13 по 18 сделала его отцом всех народов. С 19 по 22 основана на обетование, не на обстоятельства. И с 23 по 25 служит пример и нам в наши дни. Почему оно основано на обетовании, не на обстоятельства? Римлянам 4 глава объясняет очень хорошо. Он сверх надежды, с 18 стиха, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. И не изнемогши в вере, 19 стихе, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвение. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздал славу Божию. И здесь еще раз объясняется, что значит вера. Вера – это когда обстоятельства говорят «нет». Все кричит вокруг «нет», ты говоришь «да». Почему «да»? Потому что Бог так сказал. И действительно обстоятельства говорили «нет». Он был старым, он не мог иметь детей. Сара была старая, она не могла иметь детей. И еще одно обстоятельство говорило «нет», что Бог тянул как бы. Прошло много лет, а он так и не получал ребенка. И можно было сомневаться, ждешь 5 лет, 10 лет, 15, но не 25. Но все-таки написано, что он сверх надеждой давал славу Богу и ждал. И это случилось. Поэтому вопрос к нам. На чем основана наша вера? Если основана на то, что ты сделал вчера, может быть, вчера ты сделал что-то хорошее, казалось тебе, что твоя вера идет вверх. Но завтра столкнешься, и у тебя будет ужас и страх от того, что твоя вера уже пошла вниз. И поэтому, если твоя вера зависит от твоих дел, она у тебя будет сегодня вверх, завтра вниз, на 2 недели вверх, 3 месяца вниз, и никогда у тебя не будет уверенности и радости от христианской жизни. Если твоя вера стоит в том, что Бог обещал тебе, и Он сказал, каждому, кто приходит ко мне, не изгоню вон. Каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Каждый, кто открыл свое сердце и принял меня, я буду жить с ним. Если на этом стоит твоя вера, ты никогда не будешь сомневаться в твоем спасении. А в свободе будешь искать угодить Богу еще больше. Будешь искать приблизиться к Нему. Будешь искать возможности развивать взаимоотношения. И не будешь дрожать от того, что, может быть, сегодня ты потерял спасение. Поэтому мы видим, что вера Авраама сделала примером для всех народов. Является ли вера твоя примером хотя бы для своей семьи? Мы тоже призваны стать примером. И примером не в чем другом, как в доверии Богу. Если мы себя установим сегодня на этой основе, то каждый день, с утра до вечера, ты не будешь надеяться на свои заслуги. Ты не будешь надеяться на свою праведность. И ты скажешь, как сказал Павел, «Я хочу, чтобы, когда пришел Иисус, нашел меня не со своей праведностью, а только в праведности Его». И тогда каждый день твоя молитва будет, «Боже, несчастный я человек, бедный я человек, слабый я человек, но я твой принц, абсолютно сильный в тебе. Я могу пройти через все силой твоей. Господь, только благость твоя, только милость твоя, благодать твоя является основой для моей жизни. Я знаю, что ничего не сделал, ничего не сделаю, но, живя с тобою, я буду наслаждаться удивительной жизнью, жизнью в тебе. Да поможет нам Господь стать именно на эту скалу, на твердую скалу доверия Ему, на скалу, которая никогда не поколебается. И чтобы каждый день мы вспоминали только одно – насколько мы слабы, насколько Он благ, насколько мы немощны, насколько Он тверд. И поскольку мы видим себя немощными, мы всегда будем смотреть на Его помощь. Мы всегда будем себя оградить Его крепостью. И это даст нам покой в Его характере. Зная Бога, ты знаешь, что Он никогда не поколебается, Он никогда не сломается, Он никогда не отменит свои обещания. Да поможет нам Господь в этом. Помолимся.